Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Ирина Бурмистрова, а вы слушаете SBS Russian. Я работаю для вас в Наарм, Мельбурне, на земле народа Вуранджери Вуайвурон, представителем и старейшинам которого я выражаю свое почтение. Мое глубокое уважение всем представителям и старейшинам аборигенных народов Австралии в прошлом и настоящем, а также старейшей в мире продолжающейся культуре. Четверг, 25 декабря, католическое Рождество или Крисмас, который в Австралии всегда отмечается с большой любовью. У нас на SBS, как и у многих, сегодня выходной, поэтому эта программа выходит в записи. И в этой программе мы будем вспоминать свои любимые интервью прошедшего года. Продюсеры SBS Russian вспоминают, над чем они работали, и выбирают что-то, что запомнилось им больше всего.
Добрый день! Это Лера Швец, и вы слушаете SBS на русском языке. В преддверии Нового года мы командой вспоминаем свои самые запоминающиеся интервью уходящего года. И этот год, естественно, для нас, работников компании SBS, запомнился как год 50-летия SBS. И у нас даже была целая серия, посвященная продюсерам и ведущим SBS последних 50-летий. Но безотносительно непосредственно работников SBS я еще записала интервью с Татьяной Торлиной, представительницей русскоязычной общины Сиднея, которая уже на протяжении 25 лет выпускает журнал «Австралийская мозаика». В интервью Татьяна рассказала о том, почему она начала, в принципе, «Австралийскую мозаику», о людях, которые помогают ей работать над ней, и то, как сама идея «Австралийской мозаики», этот журнал, по сути, продлевает Татьяне Торлиной жизнь. Я невероятно благодарна Татьяне за наше знакомство. Мне приятно, что она позволила мне провести с ней пару часов, выпить чай и поделилась своей историей. Спасибо большое Татьяне Торлиной. С днем рождения еще раз журнала «Австралийская мозаика». А всех наших слушателей с Новым годом! Татьяна, спасибо вам большое, что вы согласились встретиться на этой нейтральной территории с чаем. Как я вам уже объяснила, в этом году SBS исполняется 50 лет. И помимо своих коллег, которые положили начало вообще существованию SBS, в том числе SBS на русском языке, мы решили, что очень важно поговорить с представителями русскоязычной общины, теми, кто работал с общиной много лет, так же, как и мы, создавал, писал, творил для общины, объединял ее тем самым. Насколько я понимаю, что юбилей в этом году есть у вас профессиональный, 25 лет вашему журналу.
Да.
Когда он начинался и почему?
Он начинался, в общем, как самиздат. Потому что, во-первых, я не знала, что такое компьютер. И когда мне его подарили, это был списанный компьютер, который включался и выключался просто от взгляда. Во-вторых, человек, который мне его принес, он мне еще дал мышку. Я, значит, очень с ней плохо обращалась. Она у меня бегала по всему экрану. Вот, я очень испугалась и говорю: слушайте, а сколько времени понадобится, чтобы этим овладеть? Он так меня утешил. Он сказал: знаете, ну, если вы будете по часу, может быть, по два каждый день тренироваться, ну, может быть, через год вы освоите. Вот такая у него была шутка. Что касается, значит, первого номера, то первый номер был очень самоиздатский, потому что у меня не было еще ни одного автора, и я пользовалась теми записями, которые мне предлагали мои друзья. Они это делали очень страстно. Были самодеятельные стихи, была самодеятельная проза юмористическая, были письма там всякие. Вот. И только два или три материала я туда сделала самостоятельно. И в частности, в этом первом номере был уникальный материал, который рассказывал о первом компьютере в Австралии. И это был уникальный компьютер. Он жив до сих пор. Он находится в Powerhouse Museum. И этот компьютер был четвертым в мире. Один из четырех в мире, которые начинались до войны, Второй мировой, а уже начали действовать с 1947 года. Значит, было два в Соединенных Штатах, один в Англии и один у нас. И те все уже погибли. А наш, даже его немножечко трансформировали, и он выдавал всякие музыкальные хиты. Вот такой был у нас компьютер. Я даже дала его фотографии. Ну, там были еще некоторые такие.
А почему изначально вы вообще решили создавать этот журнал?
Значит, журнал этот я никогда в жизни не решилась. Вот, я, правда, журналист профессиональный и работала в серьезных изданиях в России. Но, приехав сюда, я ощутила полную беспомощность и ненужность. Причем приехала я в пенсионном возрасте уже, то есть мне было 55 лет. Если бы я была в России, я еще продолжала бы работать. А здесь мне делать было нечего. И вдруг тут нашелся один, вот, который стал издавать журнал. Но так вышло, что он его бросил через 4 номера. Вот, ему пришлось сжечь 300 экземпляров. И когда он мне об этом рассказывал, он сказал, это было ужасно. Я сжигал своих детей, но я к этому не вернусь. Его звали Арнольд Сиротин. В общем, короче говоря, я решила подхватить это павшее знамя. И у меня где-то энное количество месяцев ушло просто на освоение техники. Потом у меня появилась другая задача. Я мало что знала об Австралии. Вокруг меня были люди, которые тоже мало знали об Австралии. И поэтому я решила вот эти, в общем-то, азбучные истины для австралийцев поведать миру, как говорится. Вот с этого началось, но постепенно это менялось. Журнал был абсолютно самоиздатский по внешнему виду, потому что это был вручную напечатанный. Ну, как вручную, на принтере, постранично. Сначала с одной стороны, потом с другой стороны. Сброшурованный, и брошировкой занимался мой муж. Муж у меня человек был не совсем обыкновенный. Он был известный кинематографист, кинооператор. Ну, нынешнее поколение его помнит по таким фильмам, как «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Парад планет», «Остановился поезд». Вот. И, в общем, у него, поскольку он был кинооператор, то он рисовал. И поначалу моим главным художником был мой муж.
Очень удобно.
Вот. Ну, а потом еще у него была одна особенность. Он писал афоризмы. Вот. Еще, значит, была у меня такая вот афоризма от Степаныча.
Как звали вашего мужа?
Его звали Владимир Степанович Захарчук.
А можно мы вернемся немного в самое начало?
Да, Бог ради.
К вашей жизни с...
В России?
С мужем в России, да, потому что, я так понимаю, вы работали в уважаемых изданиях.
Да.
Муж был уважаемый кинематографист.
Да.
Как выглядела ваша жизнь и почему вы в итоге оказались в Австралии?
Ну, надо сказать, что наша творческая жизнь к моменту отъезда в Австралию уже практически кончилась. Потому что муж был значительно меня старше. Он уже не мог так активно работать на киностудии «Мосфильм», где он работал. А меня уже подпирало новое поколение в журнале «Наука и жизнь». Кроме того, обстановка в России была жуткая. Журнал, который был очень популярен, который давали только в нагрузку к газете «Правда», к этому времени сошел на нет. И, в общем-то, будущность выглядела очень непрезентабельно, будем говорить. Вот. И так вышло, что мои родственники уехали в Австралию, и появилась возможность, специальная программа была, по которой мы сумели сюда приехать. Причем в последнюю минуту я разрыдалась и сказала, что я никуда не поеду, потому что это было страшно. Мы не знали ничего. И мне вдруг стало страшно. Мой муж стукнул кулаком по столу и сказал, тебе дают маленький кусочек пирога, маленького и сладенького. А ну перестань рыдать. Поехали.
Это какой был год?
Это был 95-й год. У нас 2 года не выпускали, потому что муж участник войны, был ранен в легкое. И у него после этого начался туберкулез. И он был нежелательным эмигрантом. Но потом, поскольку у него это было давно, все-таки пустили.
То есть, получается, вы попали в Австралию в 95-м году, и первые 5 лет на привыкание, на интеграцию...
Да, у меня была большая депрессия. Мы были очень одиноки с мужем. Он был болен. Вот. А потом вот я придумала этот журнал. Муж ушел из жизни, к сожалению. И этот журнал постепенно стал смыслом жизни для меня. потому что, вообще-то говоря, я люблю копаться во всяких дебрях. И был у меня один знакомый журналист, известный журналист, который сказал: «В тебе погиб ученый». Это мне сказал такой Сворин, у нас там был такой, вот это он. У нас, конечно, была очень такая интересная жизнь там, потому что мы каждый четверг, у нас была открытая дверь, и к нам сходились, главным образом, правда, кинематографисты, но были и журналисты, были и актеры, были и режиссеры. Жрать было нечего, мы сидели на полу, и в лучшем случае каждому выпадала одна сосиска и три горошины. Но при этом все были счастливы. И у меня экран, который мы вешали, потому что они все привозили свои новые работы и показывали на экране. Мы на окно вешали экран. Вот этот экран здесь, он хранится у меня.
Вы его с собой взяли все-таки?
Да, мы его взяли. И первое время мы пытались его использовать. Вот. А потом как-то некого было приглашать и некуда. И благодаря этому журналу я дожила до 85 лет. И дожила очень интересно, живя. Да, я хочу сказать о своей команде. Поначалу это были мы с мужем и все. Потом, поскольку я ходила с этим журналом на всякие мероприятия, вот, и у нас выступала Кловы Мор. И вместе с ней пришла какая-то маленькая-маленькая китайская женщина. Вот, она была меньше меня, это было вообще невероятно. И, оказывается, она занималась мультикультурной работой. Я пошла раскладывать журналы, смотрю, рядом со мной сидит эта женщина и говорит, что ее интересует этот журнал. Они мне стали меня опекать. И через некоторое время я получила грант. Деньги были очень небольшие, это было 4000 долларов. Но благодаря этому центру у меня появилась дизайнер, которая дизайнер до сих пор. Но сейчас, поскольку у нее двое детей, и она несколько вынуждена была уменьшить свою деятельность, мы нашли другого дизайнера. Это потрясающий человек. Мало того, что он художник, он еще и литературный эрудит, невероятно остроумный, и он хороший друг. Его зовут Алекс Блэк. Он жил раньше в Херсоне, и мы с ним общались через город Херсон. А потом он эмигрировал относительно недавно, за полгода до войны, случайно так получилось. Он эмигрировал в Германию, он в Берлине сейчас. И, наконец, еще один главный человек – это моя соредактор и корректор одновременно, Инна Борисова. Это моя соученица по школе. Мы 10 лет учились в одном классе. Вот, она потом была редактором. И как-то, когда я была в Москве, мы встретились на улице, я ей рассказала про журнал, она сказала: «Я хочу быть с тобой». И вот уже черт знает сколько лет мы, значит, с ней вместе, рука об руку, да. Она в Москве. Еще у меня есть авторы, которые тоже со мной очень давно. Один из них Фрейден из Соединенных Штатов. Он вообще такой известный изобретатель, но он еще и прекрасно пишет. Недавно умерла, у меня была чудесная тоже автор из Франции, из Парижа, Наташа Дебуше. Еще из Бельгии у меня есть авторы. Что касается распространения этого журнала, раньше оно было более обширным, потому что я посылала журнал в Москву, в библиотеку Ленина, лет 6 тому назад. Они мне даже дали премию. Была такая первая премия среди русскоязычных изданий мира, которые курировала, собирала у себя Ленинская библиотека. Была еще одна конференция. Там я тоже представляла на этой конференции журнал. Это было в Доме русского зарубежья. Там у них есть магазин. Был магазин при Доме русского зарубежья. Вот. И когда зрители из зала, заинтересовавшись журналом, спросили, где его можно купить, я сказала, что приезжайте в Австралию. После чего директор Дома русского зарубежья сказал: нет, с завтрашнего дня он будет продаваться в России в этом магазине. И с тех пор я его продавала очень долго, пока он не закрылся. Закрылся он за несколько дней до начала войны в 22-м году. И теперь с той поры, поскольку Австралия не принимает почту, которая направляется в Россию, журнал туда не поступает никак. Я, в общем, этому рада, потому что я до сих пор не являюсь иноагентом. Потому что если бы он туда поступал, немедленно я бы получила это замечательное звание. Потому что у меня рубрика постоянная в журнале «Война в Украине». В этой рубрике самые разные люди. Был такой, например, поэт Александр Кабанов. Это русскоязычный поэт украинский. Еще такой есть поэт, который живет в Штатах, Лео Эпштейн. Это великолепный поэт, который не так давно ездил в Украину. И через Facebook он публикует серию очерков о своей поездке. Вот эту серию очерков я потихонечку даю. Затем у меня есть несколько авторов московских, которые умудрились, правда, я настояла на том, чтобы были псевдонимы, они рассказывают об этой войне, честно. И одного из них, поскольку это очень опасно, наш замечательный Алекс Блэк придумал, как его представить в журнале. Он дает каждого автора в таком маленьком овале на страничке, которой этот автор выступает. Этого автора он дал затылок. В этом весь Саша. Вот.
Слушая вас, вообще ваш рассказ как минимум за последние 25 лет, это также пример того, как вы, несмотря ни на что, вставали, шли дальше и находили способы, как жить дальше. Вы начали с того, что у вас была глубокая депрессия, когда вы попали в Австралию, да. Но журнал вас спас.
Поскольку действительно, в общем-то, читатели моего журнала – это люди уже возрастные, как говорят в России, терпеть не могу это слово, но так говорят. И, понимаете, вот эта деятельность – это спасение для пожилого человека. Это, в общем-то, лекарство от старости. Вот эта деятельность, она очень лечит. Был такой момент, когда у меня грохнули программы, грохнулся компьютер, все ушло. И у меня было такое чувство, что, пожалуй, все кончится. И вдруг я вспомнила, что у меня была целая жизнь позади. И я могу писать в никуда, и это останется. И мысль об уходе ушла навсегда. Да, еще одна вещь. Об этом говорить неприлично, но я скажу. Я почти слепая. Я не могу читать книги. Я не вижу. Но я придумала выход. Я купила себе вот такой экран. Когда я беру книжку, я ее сканирую. Потом скан я провожу через программу Fine Reader и вывожу в Word на экран. Больше того, на экране в Word есть три опции. Главная опция – это веб, которая позволяет увеличить шрифт изображения на экране до 500 раз. Вот это меня спасает. Я не чувствую себя ущербной. Никак. Я полностью в курсе событий. Кроме того, сейчас появилась замечательная вещь – искусственный интеллект. И, скажем, когда я чего-то не понимаю, я спрашиваю у него, и он мне разъясняет великолепно. То есть это счастье родиться в это время, когда я дожила до интернета и до искусственного интеллекта.
У меня к вам такой вопрос.
Ага.
Как вы пришли в журнал «Наука и жизнь»?
Я работала на телевидении, терпеть его не могла. А моим руководителем, что ли, был такой Валентин Озерников. Вообще-то замечательный химик. Мы делали там такой научно-популярный журнал, который назывался «Эталон». И он мне сказал, что ты тут делаешь? И отвел меня в «Науку и жизнь». Я сделала первый материал, и после этого... Причем интересно, я первую... командировку поехала за свои деньги. Редакция помещалась в жилом доме. Тогда это была Кировская, сейчас Мясницкая. Там была такая маленькая прихожая. Ну, не прихожая, а такой в холл, что ли. И я обратила внимание, что там, значит, сидят люди, и ходит какой-то человек в тапочках домашних. Вот, подтяжки у него там какие-то, рубашка какая-то байковая. Вот, и почему-то тюбетейка на голове. Оказалось, что это был Хавицынов, главный редактор журнала. К этому времени у него уже был инсульт, ему делали какую-то операцию, поэтому он ходил в этой тюбечечке, все. Вот. Когда я к нему подошла подписать эту свою командировочную удостоверение, кто-то ему сказал, что вот она едет, денег нету. Он сказал, слушайте, ценить надо таких. А потом я делала большой там материал, который тоже оказался, в общем, замеченным. Потом стал куском книжки о близнецах. 7 статей о близнецах было. Потом был большой цикл с Федоровым, со Святославом Федоровым, который сказал, чтобы я была его тенью в течение недели. Энгельгард, конечно, молекулярная биология.
С такой любовью к науке и стремлением познать жизнь именно с этой точки зрения, почему вы не пошли в науку?
Вы знаете, я скажу вам, я же филолог. Но у меня не было такого в школе. Никогда не было. А когда я была студенткой, я больше всего на свете боялась стать ученым-червем. Я была немножко переводчиком, вот, потому что я была на славянском отделении. И эта должность мне тоже ужасно не понравилась, потому что я чувствовала себя лакеем. При важных разговорах я стою за стулом. А журналистика мне очень понравилась. Сначала я работала в Московском комсомольце. Там я познакомилась с замечательным человеком Юрий Эхенвальд. Это была лучшая часть моей жизни.
Да, почему?
Понимаете, эта школа, эти люди, которые были рядом с ним, это было что-то. Он сделал большое дело. Он, в общем-то, реанимировал создание своего деда. Ведь то, что сделал дед Юлий Эхенвальд, который ушел на этом пароходе, он же очень быстро там умер. И, в общем-то, все, что он создал, потом попало в Прагу, в архив пражский. Вот. А когда пришли в 45-м году советские войска, то они все это забрали и вывезли в русский архив. И в течение там, 50 лет, если не больше, никто в этот архив не заглядывал. И вдруг в 89-м, по-моему, году, или 90-м, я не помню, в общем, где-то вот в эти уже перестроечные годы, вдруг на несколько лет открыли архивы. И Юрий Эхенвальд помчался в этот архив и снял все, что там было. И потом эта книжка вышла. Юлия Эхенвальда, но как она вышла? Она вышла, где он спорит со своим дедушкой. Я это опубликовала. То есть вот эта память, она одна из главных рубрик в журнале. Потому что, может быть, это такая спасительная мысль для меня самой, что не все умирают со смерти. Все-таки какое-то наследие остается.
Я напомню, что это было интервью Леры Швец с Татьяной Торлиной.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидение на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров. Вы слушаете SBS Russian, с вами Ирина Бурмистрова. Есть ли что-то более австралийски рождественское, чем павлова, знаменитый десерт, который готовят, наверное, в каждом австралийском доме? Или, во всяком случае, покупают готовую базу и наполняют ее заварным кремом и фруктами? В прошлом году перед Рождеством Оксана Сичук приготовила павлову и накормила наших коллег в офисе SBS. Давайте вспомним, как это было.
Ни для кого не секрет, что для многих австралийцев десерт павлова занимает почетное место на рождественском столе. Однако, как и все великое, павлова окутана легендами и бесконечными спорами. Уже почти 100 лет Австралия и Новая Зеландия ведут непримиримую борьбу за право называться родиной этого десерта. «Это наше», утверждают одни, размахивая архивами рецептов Home Cookery for New Zealand 1927 года. «Нет, павлова наша», возражают другие, ссылаясь на шеф-повара из Перта, который, по данным Национальной библиотеки Австралии, создал десерт в 1926 году, вдохновившись грацией и легкостью балерины. Однако, как это часто бывает с павловой, истина теряется где-то между первым кусочком киви и последней крошкой безе. Достоверно известно одно. Вдохновением для десерта стала русская балерина Анна Павлова, гастролировавшая по южному полушарию в 1926 году. По словам историка гастрономии Хелен Лейтон в материале для BBC Food History, шеф-повар, создавший павлову, стремился отразить в десерте балетную пачку знаменитой балерины и ее воздушные движения на сцене. И все же никакая история не сравнится с личным опытом. Спустя почти век я, Оксана Сичук из SBS Russian, решила впервые в жизни приготовить павлову. Моим гидом и вдохновителем в этом рискованном кулинарном приключении стала Дини Кадипилли, она же The Flavor Banda. Она родилась на Шри-Ланке, выросла в Новой Зеландии и жила в Австралии, а сейчас осела в Канаде. Ее рецепты полны духа странствий, знакомого многим нашим слушателям, а еще терпения, которое помогает пройти не только таможню на разных континентах, но и все этапы приготовления павловой.
Павлова – это продукт любви. Он требует времени, терпения и тщательного планирования. Пожелайте мне удачи. Рецепт гласит, что хорошая павлова должна быть твердой снаружи и мягкой внутри. На столе передо мной лежат яйца. В свежих яиц более стабильный белок. Стабильный белок – это то, что нам нужно сегодня. Также передо мной лежит сахарная пудра. Очень важно, чтобы это была именно пудра или сахар в маленьких гранулах, потому что так ему будет проще раствориться при взбивании белка. Передо мной стоит уксус. Это должен быть обычный белый уксус. Ни в коем случае не яблочный или винный уксус. Нам нужна лаконичность и простота. Крахмала я, к сожалению, не нашла, поэтому обойдемся без него. Сейчас я отделю белки от желтков. Это ответственное дело. Ни в коем случае жир не должен попасть в белок. Второй желток. Перехожу к третьему. Наверное, это самое сложное из всего, но я справлюсь. Много времени займет именно остывание десерта в духовке. Из 4 яиц у меня получилось 126 грамм белка. На одну долю яйца приходится 1,7 доли сахара. Путем нехитрых вычислений мне удалось выяснить, что на 124 грамма белка мне нужно 211 грамм сахара. Как человек, который все готовит на глаз, я не подозревала, насколько важна пропорция. Если доля сахара будет на 1/10 больше, павлова лишится стабильности.
Последние 20 минут я потратила на помывку противня. И еще я немного подкрепилась атлантическим лососем, но это уже совсем другая история. Сейчас мне нужно разогреть духовку. Духовка должна быть разогрета заранее до 135 градусов Цельсия или 275 градусов по Фаренгейту. Как только мы будем готовы погружать нашу павлову в духовку, нужно понизить температуру до 212 градусов по Фаренгейту и 100 градусов Цельсия. Понизить температуру нужно именно для того, чтобы достичь вот этой вот мягкости внутри. Ну и готовить мы будем ее на 100 градусах по Цельсию или 212 градусах по Фаренгейту, для того, чтобы она не засахарилась от высоких температур. Стоит дождаться, когда белки нагреются до комнатной температуры, потому что так их будет проще взбивать. Сейчас мне предстоит взбивать белок примерно 10 минут, пока он не достигнет более-менее воздушного и твердого состояния. А потом потихонечку по одной ложечке я буду добавлять сахар на средней скорости миксера. Примерно через 3 минуты после того, как я начала взбивать белки, мне пришлось признать необходимость в смене тары. Я переместила белок в более крупную тару и продолжаю его взбивать. Спустя еще 7 минут моя павлова достигла стабильности пенки для бритья. Я подозреваю, что если туда еще добавить крахмал, то она достигнет стабильности монтажной пены. Посмотрим, что будет, когда я добавлю сахар. Сахар я буду добавлять постепенно, по 1 столовой ложке. И каждые 15-10 секунд, на все про все у меня еще должно уйти около 10 минут. Я продолжаю взбивать павлову.
Еще через 10 минут моя павлова стала более вязкой, консистенция стала более густой. Настолько густой, что смесь задерживается на лопастях миксера. Но все равно еще пока что не монтажная пена. Следующий шаг — добавляем уксус. На 124 грамма белка я добавлю примерно чуть меньше чайной ложки уксуса. Уксус добавлен. Еще примерно 5 минут взбиваю, постепенно увеличивая скорость до максимальной. И хотя консистенция уже очень густая, я попробовала на вкус и поняла, что сахар еще не полностью растворился. Поэтому я приняла решение еще взбивать 5-6 минут. Спустя всего лишь полчаса практически беспрестанной работы миксера над павловой, моя соседка абсолютно точно меня прокляла, а моя павлова стала очень стабильной. Я уже не чувствую маленькие кристаллики сахара, это значит, что сахар растворился, и она очень-очень густая. Так что я приступаю к выкладыванию моей павловой на противень. Я выложила смесь для бумагу для готовки на противень. Перед этим я начертила карандашом 3 кружочка, ровно настолько хватило моей смеси. Моя полова будет 11 сантиметров в диаметре, и по высоте она примерно 2-3 сантиметра. Пока я выкладывала павлову на противень, я поняла, что, наверное, нет ничего, что мог бы не скрыть топпинг из фруктов. Сейчас я опущу температуру в духовке до 100 градусов Цельсия и поставлю туда свою павлову. Павлова должна оставаться в духовке, пока она не подсохнет снаружи. Обычно это занимает 80 или 90 минут. Важно не оставлять ее дольше, иначе она подрумянится. А это не то, к чему мы стремимся. Нельзя открывать духовку, пока павлова готовится. Ни при каких обстоятельствах. Ну вот и все. После того, как образуется белая корочка, я выключу духовку и оставлю павлову отдыхать в духовке и остывать вместе с ней.
Итак, пробуем павлову, или павлову, как я бы ее назвала, конечно же. Я вижу, что здесь такой очень зефирный центр. Очень мягкий центр и твердое снаружи, это то, как она должна быть. Замечательно сочетается с фруктами, да. Я бы добавила кремом, но вообще прекрасно. Пэшн-фрут тоже не хватает. Пэшн-фрут дает такую кислоту, которая балансирует сладость. Но я уже чувствую, что мне хочется танцевать.
Buono, polish in alto.
Павлову я пробовал. Она обычно очень-очень сладкая, а это очень нежная. Она, по-моему, из-за этого подчеркивает вкус немного лучше. Есть возможность распробовать, потому что когда слишком сладкое, оно забивает все. А здесь очень нежно. Маршмеллоу просто класс. 5 из 5.
Jesus. О, Боже. Я не люблю сладкий десерт, но это не очень сладкий. Это вкусно. It's kiwi.
Исходя из описанного в этом сюжете личного опыта, я поняла, что в конечном счете неважно, откуда родом этот десерт — из Новой Зеландии или Австралии. Главное, что павлова не только сладкая, но и удивительно дипломатичная. Ведь она способна объединить людей за одним столом даже тогда, когда за этим столом идет международный спор. Команда SBS Russian желает всем счастливого католического Рождества и мира на вашей кухне.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.ru/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Мы продолжаем подводить итоги этого года и говорить о своих самых любимых или запомнившихся нам интервью 2025. В этом году с вами, как и многие годы до этого, был подкаст «Арти» об искусстве на SBS Russian. Я нежно люблю каждый эпизод этого подкаста, потому что мне во время его записи бывает не менее интересно, чем я думаю вам. А может быть, даже и более, потому что что-то остается всегда за кадром. Мы обсуждали много выставок и обсуждали много художников, но сейчас мне хотелось бы вспомнить интервью со стрит-арт-художницей Ариной Апостоловой. Мне очень запомнилось это интервью, потому что Арина очень живой и открытый человек. Она приехала ко мне на интервью прямо с объекта, где она делала роспись в шуршащем замечательном комбинезоне, испачканном краской, и ей пришлось снять верхнюю часть этого комбинезона, чтобы не шуршать прямо в микрофон. Приятного прослушивания! Добрый день, друзья! С вами подкаст об искусстве арте на SBS Russian, и я его ведущая Ирина Бурмистрова. Сегодня у меня в гостях стрит-арт-художница из Мельбурна Арина Апостолова, номинантка на приз зрительских симпатий фестиваля уличного искусства Фрэнкстона этого года. Здравствуйте, Арина! Добро пожаловать на SBS Russian!
Здравствуйте, Ирина! Большое спасибо, что пригласили меня в вашу студию. Мне очень приятно быть здесь. И все правильно озвучили, сказали, что я стрит-арт-художник. Профессионально занимаюсь этим в Мельбурне уже почти 3 года. Вот.
Замечательно, сейчас все обсудим. Давайте знакомиться. Вы приехали в Австралию из Одессы, насколько я понимаю, да? Расскажите, пожалуйста, как так получилось, почему именно Австралия?
Да, я приехала из Одессы, но не совсем из Одессы. Я сначала уехала в Китай, провела некоторое время в Китае, решила, что я очень хотела бы заниматься стрит-арт-искусством, искала возможности где-то за пределами Китая и Украины найти идеальное место для развития этого бизнеса. Этого я назвала его бизнесом, но на самом деле это и бизнес, и искусство, все в одном. И Австралия оказалась идеальным местом для развития меня как художника, потому что я очень долгое время наблюдала за художниками из Австралии, которые выполняли какие-то невероятные работы, и я подумала, я бы очень хотела оказаться в Австралии, познакомиться с этими людьми и работать, возможно, с ними. И, в общем, меня очень сильно вдохновила Австралия когда-то, чуть больше 3 лет назад. Вот. И для меня Австралия стала, в принципе, целью приехать.
Здорово. В Одессе вы тоже занимались стрит-артом?
Да, когда мне было 13 лет, я впервые расписала спортбар.
Вау!
Да, и это было очень удивительным моим экспириенсом, когда мне было 13 лет. Один из друзей попросил меня расписать стену в этом баре. Какой-то футбольная тема, мячи, газон, но я впервые это сделала. И это была моя первая работа. Я тогда получила даже деньги за эту работу.
Потрясающе.
Да, и с тех пор я периодически, когда я уже начала учиться в университете, я по образованию архитектор, я начала выполнять периодически кое-какие заказы. Росписи стен обычно в квартирах, домах, ресторанах. Я расписывала скульптуры.
В детстве вы были тем самым ребенком, который рисует на стенах?
Нет.
Нет?
Я не была тем ребенком, я вообще даже не была заинтересована в искусстве. То есть мне это казалось, что это вообще какая-то не работа, это просто фан. Это делают рисовать, как вы говорите, на заборах или в тетрадках на полях, но не как что-то, что могло бы стать прям моей целью жизни или интересом каким-то. Нет, этого не было. То есть это появилось только со временем, когда я начала заниматься этим. То есть, когда мне нужно было поступить в университет, я начала обучение рисунку, и только тогда у меня случилась любовь к искусству.
Вы сказали, что вы архитектор по образованию. Вы, помимо того, что занимаетесь стрит-артом, вы также пишете картины. И я как раз хотела у вас спросить о вашей связи с архитектурой, потому что помимо того, что у вас есть портреты людей, у вас еще есть несколько работ, в которых мы как будто бы видим художника, как он смотрит снизу на какое-то большое архитектурное здание или комплекс зданий разных форм, и туда вписаны такие небольшие люди. И это как двор-колодец немножечко, да, и наверху мы видим какой-то кусочек неба, И вот эти архитектурные формы, они очень разные, что-то напоминает вот иранского архитектора, имя которой я не помню, вот эту женщину.
Азаха Хадид.
Да, 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 вот именно ее. Что-то напоминает какие-то соты пчелины, да, и так далее. И когда на это смотришь, такое ощущение, что для вас вот архитектура имеет какое-то очень большое значение в жизни, так?
Так и есть. Архитектура поселилась навсегда в моем сердце. Я закончила архитектурный университет. Я поработала немного архитектором, но я никогда не была счастлива в этой индустрии, потому что я никогда не могла себя реализовать именно вот в архитектуре. Я очень стремилась к тому, чтобы выполнять интересные заказы, но я работала на архитектурной фирме, либо делала какие-то частные заказы, и я никогда не могла позволить себе хорошо, как-то комфортно жить, потому что зарплаты были, ну, достаточно низкие для архитекторов в Одессе, ну, достаточно низкие, и это была довольно-таки серьезная проблема. И, ну, для меня это был ключевой момент, почему я решила, что я не смогу хорошо зарабатывать на архитектуре. Это нужно было просто, я не знаю, наверное, родиться с каким-то желанием вот именно построить вот архитектурную карьеру, с большим желанием. А у меня, наверное, не было такого большого желания, и поэтому я решила как-то, можно сказать, сдаться этому процессу и просто остановиться и делать то, что мне нравится. То есть я переключилась на другие профессии, я начала искать себя. В перерывах у меня были разные работы, я делала разные вещи, включая свой собственный бизнес с Китаем, у меня был 2.5 года. Но я между тем выполняла все равно художественные работы. Я делала работы под заказ. Мне всегда говорили, что у тебя очень хорошие портреты, у тебя чувство цвета и света. И я так думала, если люди говорят, что у меня хорошо получается, значит, нужно пробовать еще. Вот, и я продолжала делать все равно какие-то заказы, включая там росписи, например, нашего аквапарка в Одессе, сеть ресторанов, какие-то там свои проекты были художественные тоже, включая заказы на картины и портреты. И всегда, я практически всегда использовала знания свои из архитектурной академии. Архитектура очень сильно повлияла на меня как на личность, на меня как на художника в том числе.
Ну, вы такой человек больших масштабов, да?
Да.
Стены, архитектура, здания.
Да. И очень важно, наверное, мне поблагодарить судьбу за то, что у меня все-таки была эта возможность обучиться архитектуре, потому что то, что делаю сейчас я это очень люблю и очень сильно этому отдаюсь. И я понимаю, насколько важны те знания, которые мне дала именно архитектурная наша академия. Понимание чертежей, это работа с планами, с фасадами, технические моменты, цвет, краски. Все, что я получила из нашей академии, я все это использую.
Поводом для нашей беседы стало то, что вы попали в номинацию на приз зрительских симпатий конкурса во Фрэнкстоне. Давайте немножко, может быть, об этой работе, которая туда попала, расскажем, что там, собственно, изображено и как долго вы занимались росписью этой стены.
Это был очень интересный проект. Я только переехала в Мельбурн, это было год назад. Я, наверное, не отметила то, что я до этого проживала в Брисбене.
Так.
И на тот момент я только переехала в Мельбурн. Для того, чтобы мне найти было новых клиентов, мне нужно было что-то предпринять, потому что я в Мельбурне не знала никого. Это был 2023 год. И я решила просто на Фейсбуке выставить, что я вот в Мельбурне, в одной из нескольких местных групп, ищу сейчас новых клиентов. И ко мне обратилась девушка с предложением расписать их стену. Это было агентство недвижимости. Они сказали, мы хотим сделать с вами этот проект. Он довольно-таки большой, там было, по-моему, 50 или 60 квадратных метров. То есть он двухэтажный, для него мне понадобился, я не знаю, как это по-русски, scissor lift.
Подъемник.
Подъемник мне нужен был, да, для того, чтобы выполнить второй уровень. Это был самый лучший проект за всю мою, вот, за всю мою карьеру, за всю мою историю. Работа с клиентом, насколько дали мне возможность своей вот этой творческой свободы. Они сказали, рисуй, что хочешь. Мы бы, конечно, хотели видеть там птицу, которая прилетает к нам, несколько native
Да, местных растений.
Местных растений. Они дали полностью мне свободу, выбор цвета, то есть всех деталей, абсолютно все. И я была просто на седьмом небе отчасти, выполнив этот проект. Он действительно стал очень... Получил очень много фидбэка, очень много людей писали мне. Я получала очень хороших отзывов об этой работе. И в этом году, когда была номинация на участие в стрит-фестивале в следующем году, в 2026, мне написали письмо, что вот мы вас хотим номинировать на People's Choice Award, приз зрительских да. симпатий.
Я, а что за птица, которая туда прилетает?
А, это,
что это за история?
Да, это клиент сказал, что мы эту птицу видим каждое утро, она прилетает к ним, садится у них на бревно и просто чистит крылья. И они делают фотографии его постоянно, и когда они просили меня сделать дизайн, они мне отправили тоже фотографии, которые я могла выбрать.
Сколько литров краски уходит на 50-метровую картину на стене?
Сложно сказать. Когда я выполняю фон, я могу посчитать, сколько литров я потратила. Но когда я выполняю детали, я могу принести с собой 800 баллончиков краски. Uh-huh. И из них, конечно же, не будут использованы абсолютно все. Некоторые цвета могут быть использованы в 2, 3, 4 баллона, а то и больше. А некоторые цвета могут быть там на четверть использованных. Поэтому очень сложно посчитать. Я миксую house paint.
Краской?
Настенной краской, да, mm-hmm. которая профессиональная настенная краска, и спрей-баллончики. Вот, и по спрей-баллончикам довольно сложно определить, сколько краски уходит, но один из моих больших проектов, который я рисовала в Канберре, это было в Куинбен, это недалеко от Канберры, там было 500 квадратных метров роспись, это в скейт-парке было. Там было легко просчитать, потому что для этого проекта нужно было отдельно закупать все, и ушло 200 литров краски.
Австралийская публика, как вам? Часто люди приходят к вам со смолтоком каким-нибудь?
Постоянно.
Да?
Регулярно. Это очень большое преимущество в этом есть. Первое, это тебя поддержат, тебе принесут еду, кофе, на тебя подпишутся в Инстаграме, на Фейсбуке, тебе скажут очень много добрых слов, но проблема в том, что эти разговоры обычно затягиваются надолго. Иногда, когда я работаю прям в паблике-паблике, я выставляю распечатанную картинку о том, что не беспокоить художника, так как он занят работой. Потому что, например, когда у тебя есть какие-то определенные дедлайны и сроки, особенно если у тебя заказаны подъемники, ты же платишь каждый день за аренду этих подъемников, и, соответственно, твое время — это, ну, клиента деньги и твои тоже деньги, поэтому тебе приходится регулировать это. Если, например, я однажды расписывала подземный переход, где люди с автобусной остановки возвращаются домой, либо идут на пляж, и это поток, я не знаю, наверное, тысячи людей в день. И каждый хочет с тобой поговорить, каждый хочет сфотографировать. Это же невозможно закончить таким образом проект, поэтому, конечно же, приходится как-то это урегулировать, когда ты встречаешь людей и говоришь, у меня есть только пару минут, я могу уделить вам немножечко времени и возвращаться к работе, иначе...
Это в Мельбурне тоже подземный переход?
Нет, это было в Нью-Саус-Уэльс, Порт Маккори.
Часто ли вам выпадает самой выбирать сюжет?
Чаще всего, скорее, люди дают тебе направление, иногда могут даже ограничить тебя в цветах, но я люблю эти ограничения, мне нравится это. Я все равно использую свою свободу как художник. Я могу предложить что-то, что делаю только я, поэтому ко мне клиенты приходят за моим стилем. Но мне все равно нравится получать хоть немножечко направления.
Но в основном это австралийская природа, да?
Я очень люблю австралийскую природу. У меня тысячи фотографий на телефоне, я очень люблю прогулки, я люблю ездить где-то на природу, я часто намеренно работаю с клиентами в отдаленных регионах, либо просто в разных районах, куда я могу приехать и увидеть новый таун или просто новый райончик. И обязательно пройтись где-то в местном парке или на набережной, поделать сотни фотографий каких-то новых растений или каких-то семян, которые я увидела необычные, потому что все в Австралии для меня это просто какая-то другая планета, и мне это очень нравится.
можете немножко рассказать про этот проект со скейт-парком? Мне кажется, это такая необычная история. Вы расписывали там стены или пол, скажем так?
Пол, да. Скейт-парк – тарелка, по сути. Это вот там, где именно дети заезжают, это со всеми трамплинами. История такая, это только я приехала в Австралию пару месяцев спустя. Я начала сотрудничать с местным художником, который из Нового Южного Уэльса, и он предложил мне коллаборацию. Это был канцеловский проект, участвовала вместе с нами еще, по-моему, 17 или 20 детей. Они были из таких трудных семей, аборигены были, и просто дети из таких неблагополучных семей. И у нас была задача всех собрать, всем раздать краски и выполнять работу. Все дети очень хорошо помогали. Это был просто, наверное, самый быстрый проект, который вообще возможно было представить. Это огромный 500 квадратных метров проект, который был выполнен с учетом того, что шли дожди, по-моему, за 2,5 недели. Это было очень быстро. Но я думала, это будет что-то невозможное. Но нет, дети оказались очень продуктивными. Они были все прям там драки за... Единственное, что драки за какие-то там роллеры или кисти. А так, в целом, это был суперклассный проект.
Вы сказали, что вдохновляетесь очень много австралийской природы, австралийскими растениями, а украинскую часть своей идентичности вы пытаетесь вписать когда-нибудь в свои работы, в стрит-арте?
Да. В истории, да? У меня была один мурал, который я нарисовала для Brisbane Street Art Festival. Это в 22-м году.
После начала
войны? Да, после начала войны, спустя, наверное, полгода, меня выбрали для этого фестиваля одним из художников. Мне дали небольшую стену, но она в довольно интересном месте. Это Nine Fish Lane. Это прямо в центре Брисбена, там очень уютная, интересная атмосфера.
Замечательное место.
Да, да. И я нарисовала двух славянских женщин, мать и дочь, изображение пожилой женщины и женщины средних лет, так скажем. И у них была такая прям очень славянская одежда, и они, ну вот прям каждый, кто увидел, говорил, что они славяне. И я попыталась изобразить их как моя бабушка и моя мама, но не совсем такими, какие они есть, чтобы это все-таки не было личной историей. Я хотела все-таки, чтобы это просто были образы. Да, я бы с удовольствием вписывала. Вообще, я рисую много портретов моих знакомых, моих подруг из Украины. Иногда я прошу их быть моими арт-моделями, и я иногда выполняю эти портреты с национальными костюмами украинскими. Включая кокошники, или как они называются, я не помню. В общем, вот эти вот украшения на голову. Я делаю кое-какие проекты, которые связаны все-таки с моей культурой, но я не большой любитель делать чего-то прям кричащего. Я люблю, когда это все немножечко замиксовано, что ли. То есть, когда это не прям, вот, ты видишь, это там украинские женщины или какие-то украинские наряды или какие-то украинские символы. Я люблю, когда это все-таки нужно немножко время зрителю, чтобы он нашел какие-то детали и все-таки и подумал, о, может быть, это все-таки действительно как-то связано с ее прошлым, с ее культурой.
Вы уехали, получается, до начала войны еще?
Да, я уехала до начала войны. Я уехала в Китай. И провела какое-то время там. В международных школах я делала росписи, довольно большие. Потом, когда началась война, я уехала в Австралию.
Угу. А вы свою связь с Одессой, вот после того, как война началась, как-то изменилось ваше ощущение вашей связи с Одессой?
Болит всегда.
Болит?
Да, всегда болит. У меня папа там живет, у меня друзья, родственники, близкие. Люди там... Я прожила всю жизнь в Одессе. Я даже не хотела оттуда уезжать, просто так получилось у меня по семейным обстоятельствам. Мне нужно было уехать в Китай. Но да, это очень больная тема, она очень сильно всегда болит. Наверное, для меня это очень играет важную роль, всё-таки вот это переключение того, что я живу в Австралии, то, что я могу включать в своё искусство больше вот этих красивых цветов, растений, птиц, каких-то животных, которые я рисую. Это какое-то мое лечебное такое направление.
Да,
терапевтическое. Да, поэтому, наверное, я все-таки стараюсь как-то оставить это. Возможно, я вернусь больше к теме связанные с моим родным домом, с моей семьей, возможно, позже. Но на данном этапе моей жизни это моя, вот правильно вы сказали, терапия, вот быть в Австралии и работать именно вот в направлении австралийской живописи такой, австралианы.
Угу. Если совсем вот отпустить все ограничения и прям совсем дико помечтать, чтобы вы в Мельбурне расписали, если бы вам разрешили расписать вообще вот все что угодно, любое здание.
Это прям совсем, вот прям совсем безумие, но не в плане того, что я бы выбрала какую-то самую видимую точку в Мельбурне, нет. Есть Sunshine West, это отдаленный западный район. Там есть очень большой, их называют сила, сайлос.
Хранилище зерна?
Да, это зернохранилище, и оно просто гигантского масштаба, и я бы очень хотела его расписать. Я бы его просто... Я считаю, что это был бы, наверное, самый большой мой челлендж. Я просто не перевариваю высоту, я работаю всегда на высоте, но чем выше я поднимаюсь, тем мне становится страшнее, и это именно тот случай. Это очень высокое зернохранилище, оно сложное вот во всех отношениях, его форма, это цилиндрическая форма, 4 или 5 цилиндров, они все как бы склеены так, и это просто... невероятный холст для работы. Я каждый раз, когда туда подъезжаю, я просто стою на этом газоне и просто смотрю и понимаю, оно настолько выглядит ужасно, оно настолько страшное и некрасивое, и это жилой район, где очень много людей, как раз вот в округе этой живет, там школы, там парк, и просто люди смотрят на это ужасное место, и я бы очень хотела его расписать в очень красивых каких-то цветах. Ну, в общем, это моя мечта, да.
Здорово. Спасибо большое. Спасибо, Арина. Очень приятно.
Да, взаимно. Мне тоже очень приятно.
Ну что ж, на этом рождественская программа подошла к концу. Я надеюсь, что у вас сегодня хороший день. Вам удается подумать о чем-то светлом и добром.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.